И мы будем читать с вами из Евангелия от Марка, 14 глава, с 53 стиха. «И привели Иисуса к первосвященнику, и собрались к нему все первосвященники и старейшины и книжники. Петр издали следовал за ним даже внутрь двора первосвященникова и сидел со служителями и грелся у огня. Первосвященники же и весь Синедрион искали свидетельство против Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. Ибо многие лжесвидетельствовали против Него, но свидетельства эти не были достаточны. И некоторые, встав, лжесвидетельствовали против Него и говорили, «Мы слышали, как Он говорил, я разрушу храм этот рукотворный, и через три дня воздвигну другой нерукотворный». Но и такое свидетельство их не было достаточно. Тогда первосвященник стал посреди и спросил Иисуса, «Что, ты ничего не отвечаешь?» Что они против тебя свидетельствуют? Но он молчал и не отвечал ничего. Опять первосвященник спросил его и сказал ему, «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» Иисус сказал, «Я, и вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Тогда первосвященник, разодрав одежды свои, сказал, «На что еще нам свидетели? Вы слышали богохульство? Как вам кажется?» Они же все признали его повинным смерти. Интересная история, описание суда в Синедрионе. И здесь мы находим уже событие, когда, взяв Христа, те, которые желали убить его, они спешили осудить его. Размышляя над тем, что происходило, приходишь к очень интересным выводам, к таким, которые говорят нам, что вчера и сегодня одно и то же было. И здесь мы видим суд. Суд, который по сути своей, как мы сейчас говорим в нашем современном языке, нелегитимный, неправомерный. Суд, который происходил здесь у первосвященника, был полон нарушений юридических законов и правил. Здесь мы как с вами прочитали, что пришли к первосвященнику. И в Израиле были различные, так сказать, суды, которые совершали, во-первых, священники. Были территориальные, но был великий Синедрион, находящийся при храме. Там они собирались. Туда входило чуть более 70 человек, разного рода священники, книжники, может быть, просто значимые люди из благородного рода. Были свои правила, и они при храме имели свои встречи, и тогда они принимали какие-то законы, в том числе могли осудить на смерть по особому обвинению, хотя на практике историки говорят, что не так много было казней, было сложно процессуально, но в израильском обществе того времени, чтобы осудить кого-то на смерть, нужно было пройти два суда. Первый в данном случае – если это вопрос касался каких-то иудейских традиций, иудейских обычаев, нужно было пройти суд Синедриона, и только тогда еще не могли казнить. Дело должно было быть направлено на рассмотрение в высшую инстанцию, то есть на суд Пилата. И мы будем слушать об этом позже сегодня. Так вот, в чем заключались проблемы? Во-первых, конечно, с какой поспешностью все происходило. Пришли взять Иисуса ночью, поздним вечером, там, в Гефсиманском саду, и его сразу повели на суд. Что уже нельзя было делать, потому что была ночь, нужно было дождаться дня. Судить нужно было в нормальном состоянии, вместе, днем. И по законам иудейского мира, тогда это была проблема, иметь суд ночью. Но если даже суд совершался днем, в правильном месте, нельзя было выносить вердикт сразу на месте. Должно было пройти время, в данном случае, если днем заседали, потом должна была пройти ночь. То есть некое время, может быть, на переосмысление, на осознание, и утром тогда уже выносился вердикт осуждаемому или обвиняемому. Здесь мы видим, что суд был ночью, чего нельзя было делать, и вердикт выносится тут же, сразу. В то же самое время, по правилам хорошего должны были делать суд в Синедрионе, но встретились у священника. Это было допустимо, но допустимо было исключительно в редких особых, исключительных случаях. Одно из них, например, тогда, когда, и в израильской истории это было, когда физически невозможно было встретиться при храме. Либо разрушили, оккупация, что-то еще. И здесь собрались все, а это было много людей, должны были собраться все 71 человек. То есть они ждали этого, они были готовы, чтобы прийти домой к первосвященнику для этого суда. Есть следующая проблема. Отсутствие действительно свидетелей. Здесь не было настоящих свидетелей, которые могли какую-то правду сказать. Мы здесь даже читаем, что были ложные свидетели. Их было много. Написано множество свидетелей. Многие засвидетельствовали против него, но они не были достаточны. Единственная, наверное, наиболее распространенная причина, почему при множестве свидетельств их не хватает, это тогда, когда они противоречат себе, друг другу. То есть путаница в показаниях, как сейчас говорят. Когда один говорит одно, другое другое, связать нельзя, вроде как бы все-таки нужно найти настоящую причину, некий грех, некую ошибку, злодеяние, чтобы подтвердить желаемый вердикт. Но здесь этого было недостаточно. Поэтому еще священник искал, как бы найти вот то, за что можно осудить Христа. Отойдя немножко в сторону от сейчас вот этих вот фактов, интересно вообще даже посмотреть, есть в мире течения, которые не признают мессианство Христа, не признают его воскресение. Для иудеев в том числе это является большая проблема. И был один израильский юрист, он был членом Верховного суда, и он все время делал исследования и доказывал, что действительно суд по всем иудейским законам, проведенный в доме у первосвященника, был неправильный. И там было множество нарушений процессуальных норм того времени, отсутствие свидетельств в ночное время, другое, в том числе и фактически самооговор Христа, которого как бы вынуждают сделать священник, но опять же, здесь не есть самооговор, а они пытаются взять то, что говорит Христос, и превратить это в некий грех. Здесь мы читаем, что сказано. Последний вопрос священник задает. «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» Иисус сказал, «Я». «И вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы, грядущего на облаках небесных». И потом говорят, «Вы слышали богохульство? Как вам кажется?» Вот вопрос в том, что такое и богохульство, в том числе и тогда, и сейчас. В древнем праве, в том числе в иудейском, богохульство, и богохульством являлось следующее: непочтительное использование имени Бога, а также поношение любых объектов религиозного поклонения и почитания. То есть неправомерное использование имя, оскорбляющим его в первую очередь. Что интересно, в Древнем Риме еще до иудеев римляне вообще не признавали такого закона, как богохульство, потому что считалось, что сами боги должны быть в состоянии, и Бог в состоянии наказать того, кто богохульствует. А сам закон о богохульстве есть уже богохульство, потому что посредством него уничижается власть Всевышнего. Потом они эти законы ввели для того, чтобы угодить определенным народам, которые они завоевали, чтобы наладить правильное с ним взаимоотношение, легче управлять, им сделали такое решение. Но, рассматривая даже, например, законы Российской империи, наши российские какие-то старые, другие европейские, опять же, богохульство касается вопросов каких-то святынь. То есть, не столько Бога это касается, сколько понималось посягательство на признаваемые христианской веры вообще какие-то догматы, объекты культа, какие-то предметы, святыни, да, то есть то, что для человека свято. И здесь У него спрашивают, ты ли Христос, Сын Благословенного? Кстати, интересный тоже нюанс. В Евангелии мы находим только один раз в Библии вот это имя «Благословенный». То есть священник даже не стал использовать какое-то другое, более распространенное, может быть, имя Бога, но это единственный раз, когда мы находим в Евангелии подобное имя Бога, как «Благословенный». И вот здесь его обвиняют. Вы слышали богохульство, как вам кажется? Для того, чтобы добиться еще обвинения, наказания, пересвященник раздирает свои одежды. Тем самым, как бы демонстрируя высшую степень богохульства, потому что в индейском народе делалось это для того, чтобы уже показать, что нет больше чести, уже все мы потеряли. Но есть один интересный тоже момент. Вроде бы мы смотрим обычные события, суд, да, его хотят осудить, пытаются найти предлог, ложные свидетели. И вот Каиафа, первосвященник, уже второй раз выступает в интересной роли. Мы уже слышали с вами сегодня фрагмент из Писания, говоривший нам о том, что после воскрешения Лазаря, на самом деле, фактически, первосвященник пророчествует про Христа, да, где он говорит, что зачем всему народу, лучше бы, чтобы один он умер за весь народ. Да, у него была другая идея, они боялись преследования римлянам, что вот поднимется бунт, люди пойдут за Христом, и будут гонения на весь Израиль, вот надо тогда наказать, казнить Христа, и тогда он умрет тем самым за весь народ, чтобы потом римляне не порезали всех. Пророчество было фактически. И здесь священник раздирает одежду, чего он не имел права делать. В законе Моисеевым было написано, головы свои не обнажай и одежды не раздирай. Не мог он, было запрещено, это высший элемент позора. Но на самом деле Каиафа, сделав это действие, фактически, символически заканчивает вот это деятельность пересвященников и иудеев, израильского народа, нанося полный позор для как бы всей ветви. Пересвященник тогда выполнял функции предстояния за всего народа, да, и жертвоприношения, которые он приносил, делал за грехи всего народа. И вот здесь, вот эта пересвященническая линия в Каиафе, когда он раздирается одежды, она переходит уже ко Христу. Роль пересвященника за весь народ. Фактически вот эти действия приготовили уже Иисуса Христа к роли первосвященника за всех нас. Когда мы смотрим на эти события, особенно если знаешь, видишь, что вот так все было сделано, как мы говорим, сфабриковано. Но и даже в этих действиях, даже в неправомочных действиях Каиафы, мы видим, что он дважды словесно и в делах пророчествует о Христе, хотя пытается его убить. И в каждых действиях, вот в этих нарушениях норм того закона, во многих других мы видим Божий план, что даже, казалось бы, какое-то действие, которому не придем значения, говорит нам о Христе, является пророчеством или свидетельством. Аминь.